готовит Светлана Вольская. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Трагедия в Тульской области. Жертвами пожара в доме престарелых стали более 20 человек. Михаил Саакашвили по-прежнему отказывается идти на уступки оппозиции и обвиняет некие силы в России во вмешательстве во внутренние дела Грузии. И итоги Дня народного единства в Москве. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». И начинаем нашу программу с трагедии в Тульской области, где вчера днем сгорел дом престарелых. К этому моменту известно о 23 погибших. Разбор завалов продолжается, число жертв может возрасти. И об обстоятельствах этой трагедии расскажет моя коллега Мария Стройкова.
Огонь почти полностью уничтожил двухэтажное здание дома-интерната для пожилых людей. Пожарные прибыли на место происшествия уже через 5 минут. Однако справиться с огнем удалось лишь через несколько часов. Работу пожарных осложняло то, что старое здание, построенное в 50-х годах, имело деревянные перекрытия. Из-за этого огонь очень быстро распространился по всему зданию. Пожар начался на втором этаже. Из-за того, что дом-интернат был особого профиля, психоневрологический, многие люди не могли сами позаботиться о себе. Их выносили пожарные, и для этого нужно было 2 или 3 человека. Несколько человек из тех, кто был на втором этаже, были вынуждены выпрыгивать из окон. Огонь отрезал им выход из здания. В момент возгорания в помещении дома-интерната находилось около 300 человек, включая обслуживающий персонал. Большинство удалось эвакуировать. Пострадавшие с ожогами и переломами были госпитализированы. Одна из главных версий пожара – неисправная проводка. В МЧС России заявили, что причиной массовой гибели людей стало позднее сообщение о возгорании. Вот что сказал заместитель главы управления по информации и связям с общественностью МЧС России Виктор Бельцов.
Дом-интернат Тульской области не был оборудован автоматической системой сигнализации и системой оповещения о пожаре. В течение 2 последних лет дом-интернат 3 проверялся инспекторами Госпожнадзора МЧС России, последний раз в июне 2007 года. По итогам 3 проверок инспекторы Госпожнадзора 2 направляли материалы о приостановке деятельности этого учреждения в суды. Однако судами такое решение не было вынесено.
Сказал представитель МЧС России Виктор Бельцов. По факту пожара в доме-интерната в Тульской области возбуждено уголовное дело.
О трагедии в Тульской области Мария Стройкова. Добавлю, что это уже не первый пожар в доме престарелых в России. В частности, в декабре прошлого года произошло несколько крупных пожаров. В наркологическом диспансере в Москве погибли 45 человек, а в психоневрологическом интернате города Тайга в Кемеровской области погибли 9 человек. В Тбилиси сегодня продолжается митинг оппозиции, который начался еще в минувшую пятницу. Оппозиция требует отставки президента, досрочных парламентских выборов и освобождения политзаключенных. В воскресенье поздно вечером в телеобращении президент Грузии Михаил Саакашвили отверг все требования митингующих. Он обвинил оппозицию в организации кампании лжи против него, а некие силы в России в попытках устроить беспорядки в Грузии. С подробностями из Тбилиси корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
В Тбилиси продолжается бессрочный митинг. Оппозиции. Ночью у здания парламента обычно остается не так много людей, всего несколько сот человек. Но в ночь на понедельник митингующих было больше, поскольку лидеры оппозиции предупредили, что власти якобы намерены разогнать участников акции с применением силы, частями специального назначения МВД. Однако и на этот раз ночь прошла спокойно. Накануне все ждали выступления президента Саакашвили. Глава государства до воскресного вечера никак не комментировал события в столице. Наконец, в 22 часа все телекомпании распространили запись интервью Михаила Саакашвили. Ее суть можно передать 2 словами. Никаких уступок. Президент отметил, что сами по себе акции протеста вполне легитимны в демократической стране. Конечно, люди могут выражать свое недовольство в рамках закона. То есть, когда люди выражают свое мнение, свое отношение на акциях, это свидетельство здоровья демократического организма. Я президент всей страны, всех граждан, и обязан слушать всех. С другой стороны, президент резко критиковал лидеров оппозиции и те, как он выразился, темные силы, которые стоят за происходящим. Началась атака на президента, заработала настоящая машина лжи, точно так же, точно теми же людьми, олигархами, которые такими же технологиями делали то же самое в России в 90-е годы, во время коррумпированного, слабого правления Бориса Ельцина. Те же люди приехали в Грузию из России, создали такую же инфраструктуру лжи и пытаются ослабить государственный организм Грузии. То, что сейчас происходит, это жалкая имитация революции РОС, тогда как революция спасла Грузию. Цель тех, кто пытается дестабилизировать обстановку в нашей стране, продемонстрировать, что Грузия ослабла. Грузию сотрясает кризис, отметил глава государства. По мнению наблюдателей, под российскими олигархами, пытающимися дестабилизировать обстановку в Грузии, президент Саакашвили явно имел в виду известного бизнесмена Бадри Патаркацишвили, который на днях открыто объявил о переходе в оппозицию властям, а под «фабрикой лжи» его телекомпанию «Имеди», предоставившую эфир оппозиции. Что касается заинтересованности России в ослаблении Грузии, президент привел следующий аргумент. Обратите внимание, как действует российское телевидение. Телевидение 140-миллионной страны, как будто ничего больше не происходит в мире, весь день транслирует в прямом эфире митинг в Тбилиси. Задумаемся, почему это происходит. Происходит потому, что мы сказали всему миру. Как бы на нас ни давили, какие бы эмбарго ни устраивали, мы по-прежнему будем представлять альтернативный путь развития. Поэтому митинги показывают не для нас и даже не для россиян, но для белорусов, казахов. Как бы говоря им, посмотрите, что происходит в революционной Грузии. Затем глава государства подчеркнул, что не намерен удовлетворять требования оппозиции о переносе парламентских выборов с осени на весну будущего года, поскольку весной намечены выборы в России, примерно на тот же период приходится развязка ситуации вокруг Косово, и Москва, по утверждению президента Саакашвили, обязательно попытается использовать выборы в Грузии, чтобы дестабилизировать обстановку. Выступление президента и его отказ удовлетворить требования митингующих вызвали на манифестации у дома правительства бурю возмущения. Оппозиционные лидеры заявили, что намерены ужесточить свои требования и с понедельника начинают устраивать пикеты, так называемые «коридоры позора» у государственных учреждений, чтобы министры и другие чиновники проходили через этот коридор, придя на работу. Тем временем Министерство обороны Грузии распространило сообщение о том, что 4 российских самолета Су-24, то есть такие же штурмовики, как тот, с которого по утверждению официального Тбилиси 6 сентября была якобы сброшена или запущена антирадарная ракета, вновь вторглись в воздушное пространство Грузии в районе населенного пункта Шатили. Одновременно грузинская сторона утверждает, что российский военный корабль начал маневрировать в Черном море у грузинского побережья. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». И коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Продолжает расти число жертв пожара в доме престарелых в Тульской области. Найдены тела 23 погибших, о судьбе еще нескольких человек пока ничего не известно. В Кабардино-Балкарии расследуют убийство 9 охотников и егерей, чьи тела были найдены в воскресенье в Чегемском районе. Согласно основной версии правоохранительных органов, охотники и егеря наткнулись в лесу на боевиков. В Тбилиси сегодня утром были госпитализированы около 20 участников митинга оппозиции перед зданием парламента. В 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в клубе «Квартира 44». Современное искусство и табу – политические, эстетические, этические, религиозные. Что заставляет ненавидеть современное искусство? Кто ненавидит современное искусство? Об этом речь пойдет в программе «Свобода в клубе «Квартира 44». Сегодня в 2 часа дня по московскому времени. В воскресенье, в День народного единства, в Москве и в других российских городах прошли десятки митингов и шествий. В столице националисты провели так называемые «русские марши», прокремлевское движение «Наши уроки дружбы». Коммунисты отметили 90-летие Октябрьской революции, а партия «Яблоко» призывала к объединению. Продолжит тему Мумин Шакиров.
В Москве 4 ноября было ограничено движение транспорта. Центр и его окрестности были отданы митингующим. Самое массовое мероприятие в городе провели наши. Специально для них были перекрыты улицы Варварка, Солянка, Москворецкий мост и полностью оцеплен Васильевский спуск. Ровно в 16:00 со стороны набережной Москва-реки около 10 тысяч активистов из разных городов России стройными колоннами вышли к собору Василия Блаженного. В руках они несли развернутые одеяла. Эту акцию организаторы назвали «Уроки дружбы», рассказывает комиссар движения «Наши» Мария Дрокова.
Для того, чтобы праздник был, необходимо, чтобы была какая-то традиция, связанная с этим праздником. Так как на Новый год мы ставим елки, так как, например, 9 мая у нас происходит парад на Красной площади. Также мы хотим создать новую традицию. Это одеяло мира, это одеяло, которое сшито из тысяч лоскутков, каждый из которых носит национальные особенности. Мы хотим этим подчеркнуть то, что в нашем многонациональной стране только тогда будет преуспевать народ, только тогда у нас будет стабильность, когда все народы, которые живут в нашей стране, будут дружить, будут вместе, будут едины. И поэтому вот это одеяло, которым сейчас накроется 10 тысяч человек, это одеяло будет символизировать единство тех людей, которые живут в одной стране, которые любят свою страну, которые хотят, чтобы она процветала.
Продвижение «Наши» говорят, что это нашисты. Это обижает вас?
Да, меня обижает. Это я не считаю, что слово «нашисты» каким-то образом связано и относится к продвижению «Наши».
Среди представителей движения «Наши» есть и те, кто отвечает за идеологию. Комиссар Константин Голоскоков назвал тех, кто мешают единству страны.
К сожалению, в последнее время тенденции в разных уголках нашей страны идут к тому, чтобы это единство нарушить.
Кто хочет нарушить единство?
Единство нарушается, я бы сказал так. Оно нарушается, это факт.
Кем? Назовите фамилии, имена, движения, кто?
Это чеченские боевики с 91-го года, возглавляемые в свое время Дудаевым, Амасхадовым и так далее. Это русские радикальные националисты, которые ведут абсолютно неправомерную и какую-то непонятную борьбу, непонятно с кем, то бишь со всеми другими жителями нашей страны. Мы живем в единой стране, и мы представляем из себя единую нацию.
Скажите, а вот те, кто критикует Кремль, это тоже ваши оппоненты?
Кремль можно критиковать по-разному. Я тоже критикую Кремль очень часто. Критика бывает конструктивной и нет. Те, кто помогает тем самым корректировать курс Кремля, они в большей степени, можно сказать, что наши друзья.
Размаху мероприятия и количеству народу, задействованному в акции, мог бы позавидовать какой-нибудь маститый режиссер, надумавший снять батальные сцены с участием 10-тысячной массовки и сотнями военных, не говоря о транспорте. Куда более скромное мероприятие провели в этот день в Москве представители партии «Яблоко». Их сторонники, не более чем 400 человек, собрались на Болотной площади, чтобы осудить действия властей, разрешивших в столице и других городах России так называемые русские марши. О наболевшем говорил лидер «Яблока» Григорий Явлинский.
Мы знаем, почему в России сегодня возможен национализм и фашизм. Потому что в России сегодня нет одинакового для всех закона. Закон не равен для всех, а он должен быть одинаковый для всех. И для Путина, и для любого гражданина России. Мы знаем, почему разрастается эта раковая опухоль? Еще и потому, что в России нет независимой судебной системы. Что судья всегда управляем сегодня в России. Что ему звонят и платят. И он выполняет чужую волю. Это случается очень часто. Мы знаем об этом. Мы знаем, что в России сегодня нет независимого, свободного парламента, который представляет интересы всех граждан России, всех ее социальных групп. Парламент марионет, и выборы проводятся примерно таким же образом. Вот почему вся эта нечисть разрастается в России.
Поддержать Григория Явлинского и его сторонников пришли правозащитники, члены движения Объединенного гражданского фронта и студенты московских вузов. В это же время в столице проходили сразу два русских марша. Первый начался на набережной Тараса Шевченко. Его организовало движение против нелегальной иммиграции.
Слава русской нации!
Слава русской нации!
Слава России!
Слава России!
Русский марш! Вперед!
Колонн из активистов ДПНИ Славянского союза православных хоругвеносцев и других националистически настроенных движений формировали у моста Багратиона и у торгово-офисного центра Москва-Сити. Уже к 12 дня на месте сбора находились более 1000 человек, в основном молодежь. Многие прикрывали лица масками и шарфами. Сам марш начался после того, как во главе колонны появился ансамбль девушек-барабанщиц «Москвичка». Митинг начали со слов благодарности. Сначала в отношении отважных девушек-барабанщиц, и уже потом с трибуны отблагодарили всех участников русского марша, которые не испугались мороза и ненастья и приняли участие в акции, говорит депутат Госдумы Андрей Савельев.
Нам долго пытались испортить наш праздник. Мы люди северные, мы любим холод, а наши враги здесь вымерзают. И пусть они все вымерзнут до конца, а мы останемся здесь жить. В нашей стране здесь будет жить русский народ прежде всего. А кто любит больше тепло, пусть отправляется за Кавказский хребет, куда-нибудь за Амур. Там тепло, там их примут с удовольствием. А они нам здесь не нужны.
Когда свое мероприятие завершили Андрей Савельев и его сторонники, на набережной Шевченко спустя 4 часа собрались лидер партии «Народная воля» Сергей Бабурин и его единомышленники, которые провели свой русский марш. Аналогичная акция в этот день прошла и в Петербурге. От сквера имени Чернышевского колонна из 200 человек двинулась в сторону метро, скандируя националистические лозунги, зажигая фейерверки и бросая их в прохожих. Они разбили окна в китайском ресторане и в кафе. Таким останется в памяти людей День национального единства в России 2007 года. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В конце октября в голландском городе Амерсфорд полностью сгорела церковь Эллебок, в здании которой размещался музей голландского художника Армандо, а также выставлялись работы Дюрера, Кифера и других известных мастеров. Этот пожар очень напугал музейных работников страны, и теперь многие говорят о необходимости введения более строгих правил безопасности во всех голландских музеях, хранители которых, как чумы, до сих пор боятся устанавливать автоматические системы тушения. Рассказывает наш корреспондент в Амстердаме Софья Корнея.
Мэр Амерсфорта Йелле Хекман. Потери для города огромные. Можно сказать, что вместе с этой уникальной коллекцией и уникальным зданием погибла душа города. В огне сгорели 55 работ, в том числе таких именитых художников, как Альбрехт Дюрер, Ансельм Кифер, Шарль-Франсуа Добиньи, Якоб ван Раусдел и Херкулес Сейхерс. Последним, кстати, восхищался сам Рембрандт. Среди навсегда утраченных работ общей стоимостью 3 миллиона евро, хотя это всего лишь официальная цифра страховщика, на самом деле работы бесценны, было несколько картин и скульптур самого Армандо, художника, писателя, режиссера и скрипача, одного из главных фигур в нидерландском послевоенном изобразительном искусстве. Сам факт, что государство выделило Армандо еще при жизни целый музей, который был назван в его честь, говорит о большом признании художника на родине. Псевдоним «Армандо» в переводе с испанского означает «вооружающийся» или «затевающий нечто». Своего настоящего имени Херман Дирк ван Доудеверт терпеть не может, вероятно, потому что фамилия его вызывает ассоциацию с голландским словом «смерть». Все работы Армандо так или иначе связаны с увиденным им в детстве ужасом войны, с темой разрушения и насилия. В городе Амерсфорд, где находился его музей, когда-то был организован нацистский концентрационный лагерь. В интервью телепрограмме «Нова» 78-летний художник сказал: «Для меня самое печальное – это гибель в огне работ других художников, переданных во временное пользование другими музеями. Прежде всего, я имею в виду графику Дюрера, а также работы Добиньи и Геркулеса Сейхерса из музея Брэдиуса в Гааге, ну и моих 19 картин». Правительство Амерсфорта уже выделило Армандо новое здание – часовню Синтехтенкапелл. С 5 февраля 2008 года здесь вновь откроется экспозиция, в основе которой будут уцелевшие работы художника, находившиеся в момент пожара за пределами музея. Однако катастрофа в музее Армандо вызвала бурную дискуссию на тему безопасности голландских музеев в целом. По словам Паулин Круземан, директора исторического музея Амстердама, две картины из которого были предоставлены во временное пользование в Амерсфорд и сгорели, на 100% застраховаться от пожара невозможно.
Brand is an absolute nightmare.
Пожар – это абсолютный кошмар. Музейные работники продолжают надеяться, что это их не коснется. Поэтому я сейчас всецело сочувствую коллегам из Амерсфорта и понимаю, сколь трагическим переживанием было для них стоять и наблюдать, как все рушится. Все музеи, разумеется, предпринимают различные меры предосторожности – сигнализации, пожарные перегородки, но огонь может распространиться с такой скоростью, что любые меры окажутся бессильны. Свидетели пожара жалуются, что пожарная бригада подъехала слишком поздно. Сами пожарные утверждают, что были на месте, как положено, через 8 минут. Известно, что основной причиной неудачи при тушении пожара в музее Армандо стало отсутствие в нем спринклерной системы. Директор знаменитого музея Боймонс ван Беунинген в Роттердаме Шарл Экс называет спринклерные аппараты антибиотиками, которые сжирают все. Точно такого же мнения о спринклерах и куратор музея города Гронинген Каспар Мартенс. Спринклерные системы нередко срабатывают по ложной тревоге, и тогда ущерб музейным экспонатам причиняется также огромный. Остается лишь подсчитать вероятность пожара и вероятность такой ложной тревоги. Здесь, в музее Гронингена, мы приняли взвешенное решение не устанавливать спринклеров ни в самом музее, ни в новом открывшемся год назад запаснике. Сказал Каспер Мартенс в интервью радиокомпании RTV Nord. Между тем, наши предки, гораздо чаще страдавшие от пожаров в деревянных домах, спринклерами не брезговали. Изобретение тушителей-разбрызгивателей принадлежит голландскому художнику из Харлема Яну ван дер Хайде. Человечество экспериментировало с различными разбрызгивательными системами тушения пожара уже давно. Первые такие установки появились еще в Древнем Риме. Однако все они сообщались с ручным насосом и были малоэффективны. Софья Корниенко для «Радио Свобода», Амстердам.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень». И далее в нашей программе новости Москвы и Петербурга. Слушайте репортаж о переделе рынка ритуальных услуг в Москве. Вас ждет спортивная панорама и новости экономики. Об этом во второй части программы «Свобода в полдень». А я напоминаю, что сегодня в 7 часов вечера в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Время гостей». Особенности ситуации накануне парламентских выборов в России и Петербурге. Сегодня обсуждает депутат Госдумы трех созывов, сопредседатель правозащитной фракции партии «Яблоко» Юлий Рыбаков и политик, экономист, публицист Юрий Болдырев. Ведет программу Виктор Резунков. В Москве 12 часов 30 минут на волнах «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
При пожаре в доме престарелых в Тульской области погибли, по последним данным, 23 человека. Как заявил официальный представитель МЧС России Виктор Бельцов, к массовой гибели людей привело позднее сообщение о возгорании. По словам Бельцова, на момент прибытия пожарных огонь распространился на площади свыше 1000 квадратных метров. В Кабардино-Балкарии продолжается расследование убийства 9 охотников и егерей, чьи тела были найдены вчера в Чегемском районе. Согласно основной версии правоохранительных органов, охотники и егеря наткнулись на боевиков. В Тбилиси сегодня утром были госпитализированы около 20 участников митинга оппозиции перед зданием парламента. Врачи скорой помощи опровергли заявление оппозиционеров о том, что митингующие были отравлены вином, который им кто-то раздавал на площади перед парламентом. Соединенные Штаты приостанавливают ежегодные переговоры с Пакистаном по вопросам обороны. Как заявил глава Пентагона Роберт Гейтс, они будут отложены до улучшения политической ситуации в Пакистане. В Вене продолжаются переговоры о будущем статусе Косово. Представители руководства Сербии и косовских албанцев встречаются в присутствии тройки посредников США, России и Евросоюза. К 10 декабря они должны представить в ООН отчет о ходе переговоров. В Рамаллахе на западном берегу Иордана госсекретарь США Кондолиза Райс проводит переговоры с руководством палестинской автономии в рамках подготовки международной ближневосточной конференции. В Ираке освобождена Джумана Аль-Абейди, корреспондент нашей радиостанции, похищенная в Багдаде около 2 недель назад. На северо-востоке Аргентины 29 человек погибли при пожаре в тюрьме города Сантьяго-дель-Эстеро. По сообщениям, в воскресенье вечером в одной из камер были подожжены матрасы и началась драка между заключенными. Администрация считает, что это была попытка побега.
И далее в программе «Свобода в полдень» новости Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Москва. Ко дню милиции 10 ноября московские милиционеры получат новую форму темно-синего цвета и новый вариант головного убора – бейсболку. Существующая форма налогоплательщикам обходится в 17 тысяч рублей, комплект новый будет стоить 34 тысячи. Новую форму в ноябре получают милиционеры не только в Москве, но и еще в 11 регионах России. Петербург. Пресс-служба регионального управления Федеральной почтовой связи распространила официальное заявление, в котором протестные действия бастующих сотрудников оцениваются как популистские. Собрание почтовиков 2 ноября в защиту уволенных коллег переросло в несанкционированный митинг. Приехало несколько нарядов милиции, и трое участников митинга были задержаны, в том числе координатор регионального профсоюза работников торговли и услуг Вадим Большаков.
Массовое увольнение людей после забастовок. Сейчас вот 8 человек. Четверо уже уволены, четверо еще известен список. Это беспрецедентно. Попытка уже не просто там лидера и заместителя уволить, а отомстить всем участникам вот этой акции. Действия администрации, в общем, беспрецедентны для Питера. Это можно понять и в преддверии выборов, и то, что развивается полицейщина, и то, что работники милиции абсолютно не обращают внимания на законы, в частности, вот на закон о публичных мероприятиях. Административный беспредел, я скажу, не право даже, а беспредел торжествует. Известие об массовых увольнениях, которые сейчас вот начались, некоторых рабочих испугало, некоторых рабочих, наоборот, очень завело. Люди возмущаются, условия труда очень тяжелые, переработки совершенно невообразимо. Я даже не знал, что такое возможно. Если там рабочих часов в месяц норма составляет порядка 160-170 часов, то у них такое же количество переработок. 16 часов человек работает вместо 8. Люди безумно уставшие, и это все за рулем. Эти погрузоразгрузочные работы, за которые водители получают от 1 до 3 тысяч в месяц. В сентябре был момент, несколько водителей отказались и посадили грузчиков к ним в кабину. А грузчики работают на 12-15 тысячах, на окладах сидят. Так вот, они отказались, они убежали, они отказались работать за свои деньги. Водителям платят от 1 до 3 тысяч.
Свободный профсоюз на почте Петербурга создан весной этого года. Ядром организации стали именно водители. Москва. Почти каждое третье подмосковное предприятие промышленности и науки является убыточным. Убытки организации оборонно-промышленного комплекса объясняются выполнением государственных заказов с длительным производственным циклом и финансированием их из бюджета. А новые предприятия с участием иностранных инвесторов имеют значительную прибыль и среднюю заработную плату свыше 27 тысяч рублей. Петербург. Всю эту неделю в городе будут проходить состязания 43-го Кубка мира по боулингу. Участники более 500 спортсменов и гостей примерно из 100 стран мира. Первый Кубок мира по боулингу проходил в Дублине в 1965 году. Москва. За последние 5 лет почти вдвое сократилось потребление москвичами воды. Заммэра Петр Бирюков заявил, что в потреблении воды в городе никого не ограничивают, но объемы за названный период снизились с 6 до 3,5 миллионов кубометров. Новости Москвы и Петербурга, 5 ноября, Вера Володина.
Ритуальные услуги в Москве могут подорожать. Этого опасаются представители частных похоронных бюро. Московские власти подготовили постановление, согласно которому целый ряд услуг смогут оказывать только муниципальные похоронные службы. Возможным ограничением деятельности частных похоронных бюро заинтересовались в Федеральной антимонопольной службе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
На сегодняшний день похоронные услуги в Москве оказывают 20 городских служб, имеющих аккредитацию правительства Москвы. Конкуренцию им составляет около 40 коммерческих фирм. Ежегодный оборот рынка оценивается примерно в 200 миллионов долларов. В проекте постановления о состоянии и мерах по улучшению похоронного обслуживания в Москве, который разработал Департамент потребительского рынка и услуг, говорится о создании центральной городской диспетчерско-справочной службы ритуального обслуживания. Представители частных похоронных бюро предполагают, предполагают, что доступ к этой информации будет только у государственных похоронных агентств. Целый ряд ритуальных услуг, организацию похорон, транспортировку тел, изготовление цинковых гробов смогут оказывать только городские специализированные службы, созданные московским правительством. Сотрудники коммерческих фирм опасаются, что за этим постановлением стоит попытка монополизировать рынок ритуальных услуг и выдавить с него негосударственные конторы. О том, как сегодня предоставляют услуги по организации похорон в Москве, «Радио Свобода» рассказал руководитель профсоюза работников рынка ритуальных услуг, сотрудник частного похоронного бюро Антон Авдеев.
Вы не поверите, но похоронное дело организовано хорошо в Москве, в отличие от региона.
Насколько сильна конкуренция между этими фирмами?
И ситуация складывается следующим образом. Конкуренция, которая должна существовать, то есть конкуренция, направленная на улучшение соотношения там, цена-качество, по сути дела не происходит. Сейчас идет борьба за скорость. Приезды на адрес, за скорость доступа к заказчику и так далее. А как такового качество услуг, оно в принципе у всех одинаковое. И цены, кстати, тоже. Поэтому говорить о том, что вот здесь вот дешевая там организация, это дорогая или нельзя, потому что, в принципе, рынок встал уже давно на основные позиции, на свои. И вот он вышел сейчас на предел рентабельности, на минимальный. И он ниже ему идти некуда, а выше они мешают друг другу.
А как происходит взаимодействие между ритуальным бюро и клиентом? Клиент находит ритуальную контору или ритуальная контора находит клиента?
Ну, я знаю, что способов много разных есть, включая там интернет, справочники бывают. Бывает, что там из морга люди там звонят родственникам и так далее.
Что может измениться, если постановление вступит в силу?
Конечно, сейчас существует вот этот информационный бардак в похоронке. Тут не надо кривить душой, надо говорить то, как есть. Это происходит совсем не потому, что плохие похоронщики или несчастные родственники, потому что граждане у нас не готовы к тому, чтобы заранее эти похороны планировать и выбирать. Поэтому они оказываются в ситуации, когда сию минуту надо вот принимать какие-то решения. А как влиять будет постановление? Надо посмотреть, как оно вообще будет работать, примут ли его вообще.
Заранее быть готовым к собственным похоронам?
Да, я понимаю, что вы не готовы, но не дай бог с вами что случится завтра, и ваши родственники будут точно такой ситуации. Будут раздаваться звонки, или там вы придете в морг и вас там обяжут покупать что-то еще. То есть вы без выбора реально остаетесь. И так сейчас остаетесь, по сути дела, без выбора. И будет это постановление, не будет. Пока мозги у людей не встанут на месте, что нужно к этому готовиться, как к нормальной другой покупке или там получению услуги. Так оно и будет все время.
Мне кажется, довольно сложно подготовиться так к собственным похоронам.
Поверьте мне, что для того, чтобы планировать похороны, деньги не нужны вообще. Для этого нужно просто мысленно себе представить эту картинку, расписать ее в каком-то вот виде, в таком, чтобы потом те, кто будет этим заниматься, они просто взяли и по пунктам все исполнили.
Антон, как-то трудно мысленно представить эту картинку.
Это то, мимо чего вы никогда в жизни не пройдете. Мимо этого не пройдет ни президент, ни бомж.
Сколько сейчас вообще в принципе в Москве стоят похороны?
Вот этот вопрос, на самом деле, не существует однозначного ответа. Я вам объясню, почему. Потому что этот вопрос, все, что спросить, а сколько стоит автомобиль? И вы начинаете сразу задавать наводящие. А какой автомобиль? А что внутри? Там и так далее. Подробности. От бесплатного до, не знаю, до плюс бесконечности.
Ваш средний заказ, скажем, можете его описать?
Если взять статистику того, что, например, вот граждане попадаются, которые вот мне в последний год, я как-то проводил эту статистику и выходил где-то счет заказ в среднем выходил на 12-15 тысяч. Добровольно люди сами все выбирали.
Это был сотрудник частного похоронного бюро, руководитель профсоюза работников рынка ритуальных услуг Антон Авдеев. Сотрудники негосударственных похоронных контор опасаются, что до конца года цены на ритуальные услуги в Москве могут вырасти. Постановлением московских властей о ритуальных услугах заинтересовались в Федеральной антимонопольной службе. Однако в Департаменте потребительского рынка и услуг, где был разработан этот документ, его комментировать отказываются, ссылаясь на то, что обсуждение постановления преждевременно. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В выпусках программы «Свобода в полдень» мы продолжаем рассказывать о том, что пишет региональная пресса о парламентских выборах в России. Сегодня обзор публикаций газет Петербурга. У микрофона Татьяна Вольская.
Еженедельник «Дело» собрал мнение представителей творческой интеллигенции о письме Путину четырех руководителей творческих союзов с просьбой остаться на третий срок. Артист Алексей Девоченко называет письмо прокремлевской и просталинской челобитной. Он рассказывает, что уже в 300 километрах от Москвы закрыты все дома культуры, работают всего два телеканала, об интернете никто не слышал. Артист предлагает авторам письма посетить российскую провинцию, чтобы убедиться воочию, как возрождается Россия. Дано слово и одному из авторов послания, Альберту Чаркину, который говорит, что инициатор письма вовсе не он. Его просто попросили подписать текст, которого он даже не видел. «Дело» также собрало разные мнения о предложении премьер-министра Зубкова создать антикоррупционное ведомство. Многие сходятся на том, что это предвыборный пиар-ход власти. Коррупции станет меньше тогда, считает Валерия Новодворская, когда Путин и Зубковы перестанут строить социалистическое государство, когда будет очень мало государства и очень много частных компаний, которые они сегодня дружно раскулачивают. Конец цитаты. «Открепительная демократия» называется статья Бориса Вишневского в петербургской «Новой газете», посвященная фактам, когда работников бюджетных организаций принуждали брать открепительные талоны для участия в выборах 2 декабря. Борис Вишневский.
В начале этой недели в Красногвардейском районе, в Охтинском центре эстетического воспитания, собрали людей, и зав. Отделом культуры районной администрации госпожа Григорьева стала им объяснять, что все должны взять открепительное удостоверение, те, кто работают не в районе, чтобы 2 декабря проголосовать именно там. Администрацию центра прислали даже специальное письмо, что все должны взять удостоверение, что об их числе надо отчитаться. Более того, что сами эти удостоверения вместе со списками сотрудников, кто взял, а кто нет, надо направить в районную администрацию. А тех, кто не возьмет, тех обещали уволить. Такого рода сигналов очень много, но эта ситуация оказалась исключительной, что люди не стали молчать. Обратились в Яблоко за помощью.
Письмо из районной администрации предали гласности, подали жалобу в прокуратуру.
Редкий случай, но администрации пришлось идти на попятный. В Охтинский центр приехали представители районной администрации и принесли им извинения за давление.
Вишневский напоминает, что открепительные талоны на выборах дают возможность вброса бюллетеней, которые трудно проконтролировать. Пишет «Новая газета» и о волне предвыборных антиэкстремистских зачисток в городе. На минувшей неделе предложили явиться в уголовный розыск лидеру петербургского молодежного «Яблока» Александру Шуршеву, вспомнив, что еще на марше несогласных 15 апреля он якобы избил милиционера. Вызвали в милицию и выпускающего редактора АПН «Северо-Запад» Юрия Нерсесова. Это первый прецедент, когда в неблагонадежные попал и представитель прессы. Впрочем, среди них, рядом с молодыми яблочниками, оказался даже ученый Иосиф Абрамсон, которому 80 лет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свобода в полдень». И коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Продолжает расти число жертв пожара в доме престарелых в Тульской области. Найдены тела 23 погибших, о судьбе еще нескольких человек пока ничего не известно. В Кабардино-Балкарии расследуют убийство 9 охотников и егерей, чьи тела были найдены в воскресенье в Чегемском районе. Согласно основной версии правоохранительных органов, охотники наткнулись в лесу на боевиков. В Тбилиси сегодня утром были госпитализированы около 20 участников митинга оппозиции перед зданием парламента. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов, а мой коллега Иван Трефилов подготовил сегодня очередной выпуск экономической панорамы.
Президент России подписал закон, предусматривающий выделение дополнительно 640 миллиардов рублей на формирование капиталов институтов развития, инвестиционного фонда, банка развития, фонда реформирования ЖКХ, корпорации нанотехнологий. По текущему курсу это более 25 миллиардов долларов. Почти половину этой суммы предоставит Государственный стабилизационный фонд. Остальное составит средства, полученные государством от продажи активов нефтяной компании «ЮКОС», признанной банкротом. Отделение Государственного пенсионного фонда России с 1 января по 26 октября 2007 года выдали более 200 тысяч сертификатов на получение так называемого материнского капитала, говорится в материалах фонда. Согласно закону, вступившему в действие с 1 января, на однократное получение этих денег в сумме 250 тысяч рублей имеют право семьи, где родился или был усыновлен как минимум второй ребенок. Материнский капитал по истечении 3 лет может быть потрачен на оплату образования ребенка, на приобретение жилья, а также на формирование накопительной части пенсии его родителей. Президент России подписал закон о создании в стране портовых особых экономических зон. В соответствии с документом, они могут быть образованы на территории морских и речных портов, открытых для международного сообщения и захода иностранных судов, а также на территории аэропортов, осуществляющих международные воздушные перевозки. Портовые особые экономические зоны создаются на 49 лет, и продление этого срока не предусмотрено. Также установлено, что на их территории будет действовать режим свободной таможенной зоны. Российский «АвтоВАЗ» и канадская компания «Магна», один из крупнейших в мире производителей автомобильных комплектующих, продолжат сотрудничество в проекте создания и производства автомобиля класса «С», говорится в сообщении российской компании. 27 октября завершилось действие протокола о намерениях, в котором стороны объявили о планах создать совместное предприятие по выпуску автомобиля, совместно разработанного партнерами. При этом рассматривались два варианта реализации проекта. Строительство нового завода стоимостью 1,5 миллиарда евро или размещение производства на уже имеющихся мощностях российской компании. Однако соглашение о создании совместного предприятия стороны до сих пор не подписали. А в сентябре новый президент «АвтоВАЗа» Борис Алешин заявил, что «Магна» может ограничить свое участие в проекте только разработкой автомобиля и поставкой комплектующих для него. Курс доллара на сегодня 24 рубля 67 копеек, на копейку ниже, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 35 рублей 69 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
С новостями экономики, которые подготовил Иван Трефилов, можно также познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Свободу в полдень», и какая же наша программа без новостей спорта. В студии рядом со мной наш спортивный обозреватель Олег Винокуров, который продолжает работать, несмотря на праздники и выходные. Олег, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Ну, спортивная жизнь не замирает не то что там не на день, а может быть даже не на час. Поэтому всегда есть о чем говорить. Ну, естественно, любители спорта знают, что понедельник в плане новостей в основном день футбольный, поскольку много всего во всех странах происходит на выходные. Ну вот я тогда начну с некоторых новостей, которые не вошли в программу «Прессинг», поскольку уже по московскому времени очень поздно все там завершилось. Это, в частности, чемпионаты Италии и Испании, где лидеры доигрывали вот поздним вечером. В частности, в Италии два претендента главных на титул встречались, Ювентус и Интер. Происходило это на поле Ювентуса в Турине. И завершился матч в ничью 1-1. Ну и Рома сыграла тоже в ничью в гостях с Эмполи 2-2. Так что из лидеров только Фиорентина выиграла в гостях в Риме у Лацио 1-0. И теперь ситуация такая. У Интера 25 очков, у Фиорентины 23, у Ромы 22, у Ювентуса 21. Ну а в Испании тоже 11-й тур позади. И там обострилась ситуация вверху турнирной таблицы, поскольку Реал проиграл в Севилье 0-2, Барселона дома выиграла у Бетиса 3-0, Вильяреал нанес гостевое поражение Атлетико 4-3, и Валенсия тоже в гостях выиграла у Мальорки 2-0. Здесь плотность велика, первые три команды разделяют лишь очко, 25 у Реала, по 24 у Вильяреала и Барселоны. Ну и Валенсия неподалеку, у нее 21 очко. Но не только большим футболом примечательны эти дни, а еще и пляжным. Такая забавная разновидность этой любимой игры. любимый миллионами, естественно, в Бразилии, на пляжах Копакабаны в Рио, ну а где еще можно играть в пляжный футбол. И вот там проходит очередной чемпионат мира, примечательный тем, что сборная России в нем дебютирует. И вчера свой второй матч в группе провели россияне, выиграли у соперников Соломоновых островов 5-2. А в этой же группе Бразилия нанесла поражение Мексике 6-4. Ну и группа Б тоже играла, там Испания выиграла у Португалии 4-2, а сборная США взяла верх над командой Ирана 7-6. Что касается россиян, то впереди у них заключительный матч, он состоится завтра с бразильцами. Бразильцы выиграли 10 из 12 предыдущих чемпионатов мира. Естественно, всегда считаются главными конкурентами. Ну, то есть главными претендентами на победу. Ну и поскольку наступающая неделя тоже, естественно, футбольная, тут же Еврокубки 3 дня подряд, потом в воскресенье заключительный тур чемпионата России, уже определится чемпион. Понятно, что телевизионная аудитория превышает, разумеется, ту аудиторию, которая может ходить на стадион. Ну, кстати, относительно футбольных матчей это и очевидно, международных, например, потому что в большинстве своем команды будут играть в гостях. Только «Спартак» с ливеркузенским «Байером» в четверг сыграет в Москве, остальные клубы на выезде. Так что тут, кроме как с помощью телевизора, и вообще не обойдешься. Но вот именно поэтому особое внимание можно уделять аналитическим футбольным телепередачам. И для этого у нас как раз есть специалист Аркадий Ратнер, наш постоянный телеобозреватель. Вот с его соображениями по поводу футбольной телеаналитики я и предлагаю сейчас ознакомиться.
Осенью 1980 года на Первом канале Центрального телевидения появилась передача «Футбольное обозрение». Подготовил ее Владимир Передурин, он же был ведущим большинства выпусков, лишь иногда уступая свое место другим комментаторам. За последние 10-12 лет подобные передачи возникали на разных каналах, но мало чем отличались по форме от первых 27-летней давности. Сейчас на НТВ Плюс их несколько. Интересно проследить, случайен ли их набор или существует в редакции тематический план, когда одна передача дополняет другую? И главное, заложено ли в них воспитание российского болельщика, особенно молодого, стремление привить ему хороший вкус, понимание тонкостей, научить объективно оценивать российский футбол, не принижая его, но ни в коем случае не завышая, что как раз свойственно многим журналистам. Начну с чисто информационной передачи «Чемпионат России. Обзор тура», который еженедельно выходит в эфир по понедельникам. Ведущий Дмитрий Федоров, элегантен, при галстуке, в меру не брит, хорошо складывает слова в предложение. И ведение передачи традиционно, бесхитростно, без претензий. Но я никогда не соглашусь с тем, что в информационных передачах ведущий должен довольствоваться лишь ролью диктора, свои оценки полностью исключая. Но этим как раз Федоров и грешит. Банальные простенькие связки, представление авторов, появляющихся на экране сюжетов, не лишенная занимательности статистика, турнирная таблица в заключении. Все видеосюжеты, вот где, кстати, простор для творчества, подготовлены корреспондентами, ну, словно под копирку. Острые моменты, забитые голы, судейские погрешности, очевидные, придуманные, интервью с бегущим в раздевалку футболистом и одна-две ничего не значащих фразы, брошенные им на ходу. И столь же пустопорожнее, из-за своей краткости, выступление тренера на пресс-конференции. Ни о каком серьезном анализе речь их, естественно, не идет. У Федорова журналистские задатки, безусловно, есть. Достаточно вспомнить несколько острых его статей, правда, о хоккее, опубликованных год назад, кажется, в «Советском спорте». Я отметил тогда у Федорова ценное для обозревателя качество – внимание к деталям. Теперь задаю себе вопрос, почему эти его достоинства исчезают в телевизионной работе. А был ли, спросите вы, в прошедшей передаче эпизод, требовавший оценки ведущего? Был и не один. Внимательный, заинтересованный зритель наверняка меня поддержит. Я приведу лишь один пример, наиболее убедительный. Пресс-конференции после матча клуба «Москва» и «Амкара». Монолог Рахимова. Неожиданно, сделав паузу, он обращается к залу. «А что вы смеетесь? Если смешно, смейтесь в платочек. Вот, придет сюда Слуцкий, тогда смейтесь сколько хотите». Относилась реплика кому-то из находящихся в зале женщин, А главное, это было сказано тоном ротного старшины, распекающего солдата за плохо почищенные сапоги. Вероятно, некрасиво эту фразу в ключах передачи не стоило. Зачем портить образ трудолюбивого, способного тренера, которому с такой симпатией весь сезон относятся журналисты? Подобное общение с дамами, да еще перед телекамерой, созданный образ мгновенно рушит. Как мог отреагировать на показанный Федоров? Во-первых, без собственной оценки показанное ни в коем случае не оставлять. Во-вторых, но это уже зависит от эрудиции ведущего, вспомнить, к примеру, что у Рахимова имеются спартаковские корни, пусть и неглубокие, а значит, доводилось им общаться с Николаем Петровичем Старостиным, а умение Старостина разговаривать с журналистами и болельщиками до сих пор является образцом, и передавалось оно едва ли не всем его ученикам. Я сознательно завышаю планку. Нет сомнений, имя Старостина Федорову даже не пришло в голову. Конечно, такая авторская ремарка придала бы всей передаче особый блеск, а для меня важно убедить телезрителей, что ни одна информационная программа не может существовать без дополняющих все увиденное на экране, лаконичных, острых, авторских отступлений ведущего.
Ну вот, Аркадий Ратнер, футбольный наш разговор завершил, а я добавлю результаты теннисные. Второй турнир «Мастерс» подряд выиграл аргентинец Давид Нолбандян в Париже. В финале он взял верх над испанцем Рафаэлем Надалем 6-4, 6-0. Ну а американка Линдси Дэвенпорт выиграла свой второй турнир после возвращения в августе на корты. Она, естественно, взяла перерыв, вызванный рождением сына. И вот выиграла она в Квебеке в финале у Юлии Вакуленко вчера 6-4. 6-1. Вот это все о спорте, что могу сегодня сообщить.
Радио «Свобода». Итак, вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, шеф-редактор Михаил Соленков и я, Арслан Саидов. А сразу после нашей передачи в эфир выйдет программа «Правосудие». Сегодняшняя тема. Какие поправки готовятся для внесения в Семейный кодекс? Почему разведенные отцы заявляют о посягательстве на их права? С экспертами в студии «Радио Свобода» на эту тему беседуют авторы ведущей программы Марьяна Тарачешникова. Мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
А если будет насилие со стороны властей, тогда власти получат гражданское неповиновение.
Анкара подозревает власти курдской автономии в тайной поддержке боевиков.
Сотрудников государственных и муниципальных учреждений Пскова в принудительном порядке обязывают принять участие
в демонстрации. Мы поддерживаем резолюцию Совбеза о новых санкциях
против Ирана. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».